просто позволь себе быть счастливым. Встань и пойди.
Рубрика «Терапевт Зумер».
Да таких много, ты не один.
Боже, мне сюрприз.
Там есть...
Эдвард.
Да, ну мне вроде как важна семья. Я завтра куплю маме цветочки, сплету сестре браслетик. Ну все, что там дальше?
Здорово эти инсайты пожевать.
О чем я еще могу писать? Ну, конечно, про депрессию.
Лавры Дудя не дают нам покоя. Привет! Это подкаст «Пока так», не идеальный подкаст о психологии, психотерапии и ментальном здоровье. И мы его ведущие Маша Лобазанова и Соня Авдюхина. Маша, тебе слово.
Привет!
Ура!
Сегодня у нас будет выпуск про концепцию книг по самопомощи или self-help книг. И обсудить эту тему с нами пришла Анастасия Забудская, психолог, семейный консультант. Она ведет блог в Инстаграме и ТикТоке о ментальном здоровье. А еще она моя одногруппница.
Да, это я.
Спасибо,
да,
Настя,
спасибо, что
пришла.
Спасибо, что позвали. Я веду вот эти все свои блог и ТикТок, и там часто пишу про self-help и советую книжки. Так что думаю, что да, я человек, который как-то много это транслирует, поэтому надеюсь, что будет что сказать.
Ой, а можно я сразу так, с лёту тогда вопрос? А почему такую тематику выбрала? Почему часто пишешь про self-help книжки?
Мне часто задают вопросы про то, как себе помочь, что делать, если я тревожусь, где нормально, где ненормально. И так или иначе, в блоге, на какой бы платформе он ни был, невозможно дать полный ответ. И такой, чтобы он был подробный, учитывал разные там стороны, какие-то индивидуальные ситуации. И как будто бы у меня есть идея, что self-help — это все-таки что дает эту полноту в большей степени, чем там мой один пост в Инстаграме. Даже если я сделаю 5 слайдов в карусели, где буду подробно писать, еще там каждую маленький кусочек разбирать, тем не менее, да, все равно это, во-первых, кто прочитает, не очень много кто до конца, а во-вторых, все-таки все не уместить. А self-help — это что-то, к чему удобно отослать, если человек действительно понимает, что вот эта конкретная проблема — это что-то, что его беспокоит, туда направить, мне кажется, ну, бывает полезнее.
Я вот хотела обсудить как раз-таки, если можно классифицировать как-то книги по психологии, в принципе, и какое место занимает self-help, и что это вообще такое. Ну, книги по самопомощи — это, получается, какая-то отдельная каста книг по психологии. То есть, если мы там будем их как-то классифицировать, есть там, условно, учебники по психологии, либо какие-то книги для профессионалов, есть терапевтические истории, которые в целом, ну, как у Ялома, например, которые в целом интересны и клиентам, и терапевтам, особенно начинающим, я думаю. Вот, а есть еще книги по самопомощи. И вот, возможно, можно выделить какие-то характеристики, что их отличает от других. Можете ли вы сказать об этом чуть-чуть?
Да, я скажу сейчас, что я думаю. Мне кажется, что, ну, номер один отличие, что self-help, он для такой широкой аудитории, как один мой преподаватель говорит, для народа, что вот есть книги для народа, а есть книги для нас. И, ну, психологов в смысле. Вот, так что self-help не предполагает, что есть какое-то психологическое образование, какое-то уровень погружения в тему. И несмотря на это, на самом деле психологам из self-help часто удается что-то подчерпнуть, да, как сам факт, что вот есть такая книга, которую можно порекомендовать клиенту, что я, например, часто делаю. И, с другой стороны, удобные, просто сформулированные, понятные упражнения, да, которые легко передать.
Угу. Вот да, я хотела сказать, что мне не нравится разделение для психологов и для простых людей, потому что я сама как психолог иногда читаю книги по самопомощи с двумя целями, правда. Я могу их читать для себя, а могу их читать с целью почерпнуть что-то для своей работы. Ну, потому что в этих книгах обычно используются упражнения из тех или иных подходов психотерапевтических. Ну, чаще, мне кажется, ну, нет, из разных на самом деле. Вот. И, ну, невозможно обучиться всем подходам, но можно хотя бы как-то так немножко прикоснуться к ним. Да, мне кажется, если отвечать на твой вопрос про какие-то характеристики. Мне кажется, что классная книга по самопомощи — это где есть две составляющие. Это первое — объяснен какой-то механизм разных процессов. Ну, допустим, если мы берем книгу про тревогу, что такое тревога, как она возникает, какая ее функция на самом деле. Ну, то есть, да, а второе — это какой-то практический материал, который ты можешь сделать. Упражнение, эксперимент. Для меня, наверное, как-то так.
Я тоже с этим супер согласна, и я тоже читаю сама довольно много селф-хелпа. Вот любой, какой я советую, это значит, что я его либо почитала, либо послушала, либо относительно, но довольно внимательно просмотрела, даже если не прочитала от корки до корки, потому что даже рекомендуя кому-то, я все равно рискую, что там окажется какой-то трэш, разной степени трэша, и мне важно убедиться, что это не тот случай. А иногда, к сожалению, по опыту бывает так, что даже книга на первый взгляд кажется вроде как адекватный, и специалист вроде работает в подходе, вроде как практикует. Оказывается, там внутри какой-то посыл немного не тот, который я бы хотела транслировать там своим клиентам в практике, например. И так что вот мне, например, да, тоже как человеку в профессии все равно важно следить, что там вообще есть среди книг, и проверять, насколько это хорошо и мне самой откликается.
Но это, мне кажется, супер крутой подход, вот так вот, ну, действительно фильтровать, потому что в психологии, мне кажется, это какой-то супер важный навык, который наработался у меня в течение 4 лет обучения на психфаке, просто фильтровать и отличать, как бы, что окей, а что не окей, как бы, в мире психологической литературы. И вот как раз у меня... Не знаю, сейчас задать вопрос относительно того, как вообще понять, распознать в мире психологических и псевдопсихологических книг, какая ок, а какая не ок. Есть ли какие-то красные флажки, условно, которые показывают, что эта книга не ок?
Я отвечу, хотя мне вообще будет интересно и ваше мнение послушать, потому что, наверное, это не какие-то железные правила, вполне может быть даже, что я что-то не назову. Но для меня, например, было бы важно, чтобы эту книгу написал человек, который работает именно... у которого есть практика, то есть психолог или психотерапевт, в подходе, доказательном и относящемся именно к психологии. Мне кажется, что это все-таки довольно важная штука. И таких много. То есть это не то, что прям редкость. И, как правило, сзади там, или спереди на книжке будет написано там, либо от создателя такого-то подхода, либо там практикующий психолог такой-то. Красный флажок для меня будет, наверное, если будет написано что-нибудь типа тренер личностного роста, мотиватор какой-нибудь, специалист по мотивации тренер, и не будет вот ничего относящегося именно к психотерапии, я бы здесь уже задумалась. И второе, в идеале мне кажется, было бы неплохо, если бы эти книги можно было встретить в, опять же, рекомендациях каких-то психологов, которые относятся к там, подходам, к психологии именно, опять же, а не к чему-то еще, на стыке. И ну, не всегда, наверное, удобно сразу там прочекать книгу не просто на отзывы, а именно чтобы они в каких-то подборках специалистов были. Но если такая возможность есть, мне кажется, это все-таки такая хорошая опора.
Пока Настя отвечала, думала, что, ну, знаешь, я придумываю какой-то критерий, а потом понимаю, что по нему иногда не проходят даже какие-то хорошие книги, ну, потому что, как говорится, везде есть свои недостатки. Но, наверное, для меня красный флажок — это обещание каких-то быстрых результатов. Mm-hmm. Не знаю, мы избавим вас от депрессии за один день, или вы прочтете эту книгу и больше никогда не будете грустить. Но, опять же, этим грешат и хорошие книги, потому что это маркетинг.
Да,
да, и тут важно разделять, что сделало издательство или оформитель обложки, ну, издательство, а что сделал автор. Ну, это, по крайней мере, будет не, ну, флажок, я такая думаю, так, значит, надо присмотреться к этой книге и внимательнее изучить. Меня, кстати, что говорить, если о плюсах, то рекомендации на обложке. Я недавно покупала психологическую книгу, и я посмотрела, что у нее ее рекомендуют психологи, которым я доверяю. И тогда я подумала, о, прикольно, значит, если я читаю этого психолога, это тоже мне может понравиться. Это была книга про самопомощь как раз, а не учебник. Я не люблю, когда в книжках критикуются другие подходы откровенно и другие, ну, как бы тоже общепризнанные идеи, но этим тоже грешат. Я сейчас читаю книжку, которая всем этим грешит, хотя она неплохая. Тут давайте сразу дисклеймер. Мы хотели, чтобы в этом выпуске не было миллиарда названий книг о самопомощи, но, возможно, мне кажется, будет не лишним, если мы там в конце, не знаю, по одной назовем какой-то, ну, или, в общем, в этом выпуске хотелось бы как-то в целом про жанр так, этот, да, и про это направление. Вот, поэтому я не буду пока спойлерить, что это за книга. Но я к тому, что, мне кажется, вообще, как к любой информации, здорово подходить критически. Не только если ты терапевт, но и если ты, как бы, потребитель этой информации, немножко доверять себе. Если тебя что-то смущает, ну, автор книги тоже может быть не до конца корректен или ошибаться. Вот. Да, и третий, вспомнил еще, что меня может смутить как красный флажок, это какие-то такие лозунговые высказывания, очень общие, очень широкие. Не знаю, не могу сейчас привести пример не очень явно намекающий на какие-то книги. Ну, там, не знаю, просто позволь себе быть счастливым, там, встань и пойди. Ну, вот что-то такое, наверное, да, меня будет смущать. А у тебя?
Да, и вот еще под вид красного флажка, про который ты сказала, что книги там обещают изменения за один день. Вот недавно я сталкивалась с книгой, которая сравнивает себя с медикаментозным лечением, что вот книга эффективнее, чем таблетки. Может быть, это та же книга.
Мы читаем одну книгу.
А, все, окей. Вот, тем более. Вот, да, и мне кажется, это тоже такой очень красный флаг, прям супер красный. А еще по поводу сравнения с подходами, по поводу сравнения с медикаментозным лечением. Вообще-то здорово, чтобы в книге периодически проходила такая идея, что вообще-то можно обратиться за помощью. Вообще-то есть психологи, вообще-то есть специалисты. Если вот вы прочитали и вам, не знаю, все еще ни на секунду не лучше, идите к психологу. И такое, правда, очень часто я вижу в self-help книгах. Мне кажется, это скорее хорошо. Но, опять же, это не единственный критерий. Вот я тоже супер согласна, что где маркетинг, а где задумка автора, не всегда возможно со стороны понять. Но если это есть, неплохо. Если вот посылают за помощью, больше обращают внимание на то, что у вас индивидуальная история, эта книга вам не гарантирует ровным счетом ничего, кроме какой-то информации, которую вы можете вот прочитать, и даже не факт, что она вам откликнется. Вот, да. Так что вообще, я абсолютно согласна.
Я вспомнила еще один критерий, тоже по своему опыту. Мне кажется, вам от книги должно легчать. Если вы читаете, и вам становится стыдно за себя, вы там, не знаю, тревожно, или вы, наоборот, думаете, что, боже мой, мне ничего не поможет, ну, закройте эту книгу и не открывайте ее больше. Что-то не так с книгой, а не с вами. Вот, мне кажется, это тоже важный критерий.
Да, мне тоже кажется, что еще важно подчеркнуть. Нормально не дочитать книгу. Если она не ок, либо вы понимаете, что она как-то не так на вас влияет, нормально ее не дочитать, забросить, не завершить дело. Это типа окей.
Да, из твоего вопроса, мне кажется, вытекает эта тема про пользу и вред от книг самопомощи. Ну, то есть может ли книга о самопомощи вообще-то навредить, оказавшись в неопытных руках, там, без сопровождения терапевта, или наоборот, когда писалась, оказавшись не в опытных руках психолога-писателя.
И ты сейчас говоришь «оказавшись». Я такая, оказавшись перед Путиным? Что?
Что вы скажете? Лавры Дудя не дают нам покоя. Да, то есть как вам кажется... Ну, знаете, давай, наверное, так я вопрос более конкретно задам. Какая может быть максимальная польза? Ну, то есть есть ли какой-то порог максимальной пользы и какой может быть вред?
Мне кажется, здесь еще рядом как будто для меня есть вопрос, чем книга от самопомощи отстает или отличается от работы с психологом. То есть есть ли такое, что максимум полный дает, например, психолог, а что из этого тогда дает книга по самопомощи? И мне кажется, что... Ну, сейчас не какая-то конкретная классификация, немножко так сборная солянка из всего для простоты, что, ну, как будто бы, что важно в работе с психологом? Поддержка, такое вселение надежды, что вообще-то то, что с тобой происходит, не обязательно единственный вариант, как можно жить, можно по-другому, и есть возможность у тебя идти по этому пути. Второе — это такое, как называется, психообразование, информирование, психопросвещение, когда психолог делится какой-то там информацией из психологии, что вот смотри, то, что с тобой происходит, это вообще-то вот так называется, вот такой-то у этого механизм, вот такой-то это замкнутый круг, а вот из этой точки его можно разрывать. Вот. И третье, да, в работе с психологом, наверное, еще это получение нового опыта, получение опыта здесь и сейчас в кабинете, где ты по-новому раскрываешься, где ты учишься там говорить о себе, где ты учишься там называть свои эмоции. И Вот примерно эти штуки, да, если попробовать наложить на книгу по самопомощи, как будто бы новый опыт вряд ли, а вот первые две вещи в максимальном варианте, вот как, да, ты сказала, максимальная помощь, вот, наверное, это информирование плюс вселение надежды. То есть если книга точно может абсолютно закрыть вот этот компонент работы с психологом, ну, наверное, точно громко сказано, но, тем не менее, в довольно большой степени может закрыть момент с информированием, с механизмами, возможно, там будет недостаточно для твоего индивидуального случая как раз, но тем не менее представление о проблеме чуть-чуть шире, чем то, как ты сам это видишь, там, мне плохо, ты получишь. И вот в плюс может идти, например, надежда, если это вот как раз книга не из серии «Встань и пойди», да, как мы уже назвали, а что-то из серии «Ага, это правда очень тяжело, это полный отстой, если тебя обесценивают, это вообще-то не окей, подумай, насколько тебе с этим сейчас комфортно, позаботься о себе, там, попробуй вот так, и, возможно, там, это будет путь, но, тем не менее, есть какой-то, какая-то точка, к которой можно прийти. Вот мы в этой книге тебе стараемся помочь, но, если что, иди к психологу, это тоже хорошо. И получается, ну, вот для меня это звучит как-то так. Информирование плюс надежда и такая нормализация, что с тобой все окей. В идеале, мне кажется, что книга по самопомощи должна дать это. Кто-то еще хочет сказать, потому что, ну, я вот не уверена, что я все назвала.
Ну, инструменты конкретные она может дать, какие-то ограниченные. Но тут вопрос, будет ли человек ими пользоваться, да, и как бы регулярно. Но какие-то техники, какие-то примеры. Ну, и в целом название твоего состояния, мне кажется, это очень важно. Дать и имя тому, что ты испытываешь. Ну, это, наверное, к психообразованию относится. Вот, ну, из плюсов, наверное, вот это, да.
Да, ну, мне кажется, что теперь можно перейти к вреду. Как может навредить книга по самопомощи? Сейчас немножко моего мнения будет. Мне кажется, что книга по самопомощи может быть, скажем так, можно выбрать не совсем идеальную книгу, и в ней могут транслироваться какие-то идеи, которые могут навредить человеку. То есть, допустим, тот же посыл «Встань и иди» для человека с депрессией будет как бы даже раздражающим в каком-то смысле и абсолютно неподходящим, неконгруентным по отношению к состоянию человека, который читает эту книгу. Вот, поэтому мне кажется, что в этом аспекте книга может навредить. Это как минимум. Мне хочется еще услышать ваше мнение.
Я еще подумала, что книга может создать не совсем близкий к реальности образ того, что вообще такое психология, что такое психотерапия. Если это, опять же, не суперудачный выбор, то, прочитав книгу, может показаться, что, например, вся психология — это «Встань и иди, к психологу пойду», он мне, собственно, то же самое скажет, что вот, оказывается, вот так вот это работает, да я и так всегда знала, что это какая-то ненаучная чушь. И вообще-то понятно, что перекладывать за такое общее представление в глазах людей о психологии, ответственность на вот какие-то конкретные книги, наверное, тоже не суперкорректно. Но, тем не менее, я думаю, что это тоже важный минус. Если книга не приближает к получению помощи, а отдаляет от нее, то такой книге мало за что можно сказать спасибо.
Я еще подумала про еще один критерий хорошей книги — это ссылки на исследования.
Угу.
Что может сказать о том, что, ну, о какой-то научности. Понятно, что исследования бывают разные, они могут быть проведены на трех землекопах, но все равно. А если про вред, ну, вред, наверное, слишком сильное слово, но про какие-то, мне кажется, минусы, которые могут быть. А, во-первых, если продолжить идею Насти про то, что, ну, что дает психотерапия, в моем понимании психотерапия еще дает новый опыт отношений с другим человеком, целебный, да, какой-то поддерживающий, ясных отношений, отношений с ясными границами и так далее. Вот этого книга точно дать, мне кажется, не может. Я думаю, что книга может, по моему опыту работы терапевтом, я иногда советую книги какие-то клиентам, и иногда книга может вызвать стыд. Например, стыд, что у меня либо не так, как в книге. Ну, например, в книге написано, что вот я должна сделать эти три шага, и мне должно полегчать, а мне, блин, не легчает. Значит, со мной что-то не так. Или вот в книге описывается такая-то история успеха клиента, а у меня так не получается. Либо когда в книге описывается какое-то явление, даже там депрессия или какое-то расстройство сейчас, да, там пограничное расстройство личности, еще что-то. Мне кажется, может возникнуть гипердиагностика. Ну, знаете, это синдром третьего курса, когда я прочитал книгу про пограничное нарциссическое расстройство и себе его поставил, и тут же еще и застыдился этого, что я такой же. Вот. Ну, или это касается книг. Например, я работаю иногда с созависимостью или с людьми, ну, с химическими зависимостями или с семей с такими проблемами. И есть книги, которые, с одной стороны, говорят, что да, таких много, ты не один, и вот такие вот есть особенности у этих людей, но они также могут тоже вызвать некоторое стыжение, что я какой-то не такой, про меня отдельную книгу написали, ну, то есть меня выделили в какую-то касту не очень здоровых людей. Вот, поэтому тут надо, правда, очень осторожно это все воспринимать. Или вот эта книга, которая рассказывает тоже много про женщин, которые склонны вступать в какие-то созависимые отношения с мужчинами. Они, с одной стороны, мне кажется, поддерживают, а с другой стороны, тоже могут иногда немножко стыдить.
Да, то есть это в какой-то степени такое навешивание ярлыков, мне кажется, можно сказать.
Да, да, да. Ну, то есть не книга стыдит, я тут, наверное, некорректно высказалась, а человек может почувствовать стыд, да, потому что на него навешали какой-то ярлык, который он до этого до себя не примерял. И тут, правда, кому-то станет легче, он подумает, о, классно, этому состоянию появилось название. А кому-то нет, кого-то, наоборот, это будет фрустрировать.
Да, согласна. И еще пример у меня в голову пришел по поводу того, что сравнивая собственный опыт с опытом, описанным в книге, еще может возникнуть такое самообесценивание. Я с этим тоже сталкивалась в опыте. Например, если человек читает книгу, где в детстве, ну там про детство речь, да, какие-то связи детства и сейчас, и там описывается какая-то жесть, там более высокой степени, чем была у человека по его субъективной оценке, и человеку начинает казаться, ну, у меня же вот такого-то не было, чего я тогда с такой же проблемой? Вот тут вроде как в книге описывается, но получается же это для людей, которые вот то-то и то-то пережили, а я-то этого не переживал, у меня-то просто там какая-то малюсенькая часть этого была, а вообще-то никто не призывал и абсолютно не хотел, чтобы возникало это сравнение, тем более в сторону обесценивания. Так что, наверное, это вот тоже, да, про продолжение того, что книга всегда не отразит опыт человека полностью, и иногда это прям не полезно.
А вот если подумать над вопросом, какая техника безопасности может быть при чтении книг? Можем ли мы вообще говорить о какой-то технике безопасности? Как вообще нужно читать книги? Я сажусь читать книгу. Что мне нужно сделать для того, чтобы эта книга, там, не знаю, принесла мне максимальную пользу? И вообще, с каким посылом мне нужно ее читать?
Ой, это очень интересный вопрос. Я прям, на самом деле, с позиции техники безопасности никогда об этом не думала. Но мне приходят в голову техники безопасности, которые обычно еще и для письменных практик вспоминаются. Да? Например, если становится плохо, переставайте писать. Мне кажется, здесь тоже актуально. Если становится плохо, переставайте читать. Как глобально, вот как мы уже раньше, да, обсудили, если книга вас как будто бы газлайтит, обесценивает, не пойми, что с вами делает, нафиг эту книгу. И то же самое в моменте. Если вы сейчас читаете и понимаете, что вы погружаетесь чуть глубже, чем готовы сейчас, то, значит, пока не время, может быть, там через какое-то время вы к ней вернетесь. Еще я думаю, что это не про безопасность, а про эффективность скорее. Да? К безопасности мне бы тоже хотелось потом вернуться. Но что, мне кажется, книги по самопомощи — это именно те книги, которые не стоит читать за вечер, скажем так, да. И, кстати, про безопасность, в общем-то, это тоже, да, что если у вас цель как можно быстрее ее прочитать, не всегда это будет, а, безопасно, б, эффективно, что лучше бы дать себе время там пожить вот этой идеей из вот этих там конкретных трех глав под общим каким-то посылом, проделать эти упражнения, попробовать это применять в жизнь, а не так, что навалил на себя кучу новой информации, навесил на себя 50 ярлыков и вот пошел дальше в мир с этим. Было бы здорово сначала в это как-то погрузиться, опять же, если есть ресурсы, брать паузы, во-первых, для того, чтобы это уложилось, а во-вторых, чтобы ресурс появился.
Мне еще нравится такой подход, что воспринимать книгу, любую по самопомощи, как это одно из мнений. То есть это не истина в последней инстанции, это не единственный способ решения, это просто одно из мнений, оно может откликнуться, может нет. Мне кажется, с таким настроем начинать читать, то это уже довольно, ну, будет более безопасно. Вот. Второе тоже, вот я не знаю, оно больше про эффективность или про правила безопасности, это про как-то снизить ожидания. Снизить ожидания от книги, что это правда, ну, вряд ли это изменит вашу жизнь. Вряд ли стоит читать книгу про самопомощь, когда, ну, типа, все, это мой последний шанс, если она мне не поможет, то не знаю, что я сделаю с собой, просто забью на все в своей жизни. Но тоже, наверное, нет. И очень согласна с Настей про скорость чтения, потому что мне вот что меня смущает в книгах о самопомощи, что часто там даются уже разжеванные инсайты, до которых ты не сам приходишь к какой-то своей внутренней работе, они тебе уже на блюдечке приготовлены. И мне кажется, они могут давать эйфорию, а после этого некоторое опустошение, потому что мне было классно, я столько всего понял, но жизнь моя не изменилась, это ни к чему не привело. И поэтому я правда согласна, что здорово эти инсайты пожевать, понять, а как у меня это в жизни, ну вот как-то остановиться, замедлиться и прям, да, пожевать. Метафоры с едой пришли из гештальта вместе со мной. А ты, Маш, что думаешь?
Ну вот мне, опять же, супер откликается тема про то, что нужно критически относиться к той информации, которую ты потребляешь, и мне очень импонируют авторы, которые прям в своей книге говорят: чуваки, смотрите, мое мнение — это не последняя инстанция, мое мнение — это тоже мнение, вы тоже должны относиться к нему критически. Меня прям это супер подкупает, мне кажется, что это мы обсуждали красные флажки, для меня есть зеленый флажок. Плюс мне нравится тоже про пережевывание, про возможность брать паузу при прочтении, потому что даже у меня есть такая штука, что типа вот, я читаю книгу, она такая классная, но я ее не дочитала, либо там все начинается корение себя, что вот, как же так, не дочитала, все такое. И мнение о том, что нужно брать паузы при прочтении книг по самопомощи, меня очень успокаивает. Вот, мне кажется, что это действительно какая-то суперважная вещь. Плюс я еще хотела спросить у вас относительно каких-то вот правил взаимодействия. Я знаю, что, Настя, ты часто советуешь выполнять упражнения из книг. То есть если даны какие-то упражнения, их стоит выполнить, примерить на себя. Можешь ли ты подробнее про это рассказать, почему ты так считаешь и почему это важно, на твой взгляд?
Да, это правда что-то, к чему я призываю. Мне кажется, что есть одна такая ловушка, такой крючок, на который часто попадают люди. Я сама на него точно попадала в начале своего пути в психологию. Под названием «Если я прочитала, что есть такое-то упражнение, я типа его сделала». Ну, то есть вот я узнала, что есть вот эта техника.
Потренировалась.
Да, 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 я вот знаю, что она есть. Ну, я перелистнула как бы эту страницу, я типа сделала. Но нет, так не работает. Этого недостаточно. Это удивительная ловушка, насколько она живучая, насколько она по-своему абсурдная, потому что с другими вещами так, ну, вроде как не работает. То есть, если ты, не знаю, тебе надо там пойти в какое-то там место, в магазин, от того, что ты подумал, что ты в него пошел, ты как бы прекрасно понимаешь, что это не то же самое, что сходить. А вот с письменными и просто там каким-то с воображением, практиками, ну, любыми, в общем-то, техниками, почему-то так работает. И вот это здорово отплавливать, потому что если ты прочитал книгу со всеми там десятками упражнений в ней. Это не то же самое, если ты их проделал. В том числе, если ты их проделал в голове. Там, я не знаю, если упражнение серии «Напишите там три своих ценностей, каждое из них три действия, которые вы хотите делать ради этих ценностей». Если ты прочитал такое: «Да, ну мне вроде как важна семья, я завтра куплю маме цветочки, сплету сестре браслетик, ну все, что там дальше?» Но нет, если ты в этом поварился, подумал, прописал, потом посмотрел: «Ага, вот я выписал три ценности, а как они между собой соотносятся?» На мой взгляд, это совсем другое. Поэтому в идеале, вот прям в чем-то, может быть, утрированный, но если кто-то так делает, я это очень ценю и поддерживаю. Вариант опыта — это если прям под книжку заводить какую-то маленькую тетрадку или часть тетрадки и прям в нее выписывать эти упражнения. Хорошо, может быть, не все, может быть, правда, не все нужны и важны, но, по крайней мере, большая часть, чтобы она не только отложилась в голове, что так вот можно, что я действительно это сделал, и не просто, что есть упражнение, а что я из него вынес. Это разные две вещи. Вот для меня это об этом.
Я тоже из тех людей, которые читают про упражнения, такие: «А, ну все понятно, типа, да, ценности там, выписать плюсы, минусы чего-то, да-да-да, все. Я сделала это, типа». Вот, но мне кажется, для меня особенно явственным стало, когда я читала книгу по практикам осознанности и по медитациям. И я тоже такая, типа, прочитала, как сделать медитацию, такая: «А, ну, все понятно», пошла дальше. Потом такая: «Упс, типа, я прочитала про медитацию, а не помедитировала, типа, давайте как бы сделаем разграничиваем эти две вещи. Вот мне кажется, что да, ну как-то действительно стоит остановиться и подумать относительно того, что, возможно, стоит все-таки получить этот опыт, а не просто про него прочитать.
Да, я малюсенькую вещь добавлю, что у меня вот был такой опыт, чтобы я прям завела тетрадочку под книгу только один раз, но я действительно это сделала, и там было удобно сделано, что книга теоретическая, а в конце нее в практике каждой главе собраны там на вот оставшихся, допустим, 30 страницах, и там именно такая задумка. Не как часто бывает, что ты читаешь в процессе, делаешь, что окей, как бы, мне кажется, по-своему это даже лучше. Но вот, а там был такой формат. Прочитал, в конце все проделал. И было удобно, что я в конце добралась, когда бы до последних страниц, я прям взяла отдельную тетрадь и их по очереди делала, может, буквально парочку пропустила. И это был для меня, конечно, очень новый опыт, поэтому я вот, да, хоть и назвала это немного утрированным, что, наверное, не всегда так получается, но вообще-то это можно, и это небо и земля, то есть это вообще несравнимый опыт.
Мне еще нравится в конце проводить такую ассимиляцию опыта, отвечать себе на вопрос, желательно тоже письменно, потому что задействуются разные механизмы, когда мы думаем про себя и когда мы пишем это. Что мне понравилось и что мне подошло из этой книги, что я хочу использовать или про что я хочу подумать, и что мне не понравилось, что мне не подошло и что я не хочу использовать. Вот после прочтения сделать два таких письменных списка. Мне кажется, это как-то помогает, во-первых, сформулировать. Потому что мы часто, когда там прочитали главу, и есть вот это какое-то ощущение классное, но его очень трудно вербализовать. Но наше мышление, оно происходит через как раз вербализацию. Поэтому, когда я вот этот смысл этой классной главы, которая меня так вдохновила, но я никому ее пересказать не могу, я как-то умещаю в одно приложение, что мне понравилось то-то, то-то и то-то, это, правда, будет более эффективно и как-то более основательно, мне кажется. Вот я тоже стараюсь. Иногда я пишу по ходу прям, ну, по главам, потому что у меня плохая память. И я сразу делаю, я прочитаю главу и думаю, так, вот тут мне понравилось это, а вот это мне не очень понравилось. Вот, иногда можно, если у вас хорошая память, в конце книги сесть и это сделать. Ну, вообще, письменные практики, мне кажется, это классно.
У меня был абсурдный вопрос. Значит, мы чуть-чуть обсудили, ну как чуть-чуть, мне кажется, достаточно обсудили тему про то, могут ли книги заменить психологическую помощь. Вот, а у меня абсурдный вопрос перевертыш. Можно ли заниматься работой с психологом и не читать книги по самопомощи? Будет ли это настолько же эффективно? Вот ваше мнение, товарищи, товарки.
Я работаю в подходе без домашних заданий, ну, стандартно, поэтому, ну, для меня ответ очевиден «да», но мне кажется прикольно, если вы читаете книгу, ну, решили сами, ну, потому что может же быть два варианта, вам может посоветовать психолог книгу какую-то. Я это делаю, но в основном по запросу, если меня клиент спрашивает, а вот я хочу про это подробнее почитать, я могу посоветовать. Очень редко я советую сама. Либо клиент может сам же купить книгу и начать читать. И вот мне кажется еще лайфхак, что если там есть упражнения, можно прийти к своему психологу и сказать, слушай, вот там есть упражнения, мне бы хотелось еще про них поговорить или их разобрать, или давай, может быть, мы их вместе сделаем. Наверное, могут быть разные реакции, но я как психолог обычно это воспринимаю с энтузиазмом и говорю, да, мы можем, классно, или приноси результаты, будем обсуждать. То есть это возможно, но без книги о самопомощи, конечно же, можно работать с терапевтом.
Я, несмотря на то, что работаю как раз в подходе с домашними заданиями, это не значит, что каждый раз они огромные, но тем не менее часто они есть, я согласна, что без книг по самопомощи вполне можно обойтись. Если мы говорим про человека, у которого мало ресурса, то, мне кажется, вообще в помине никакие книги по самопомощи тут не актуальны пока. Так что я тоже убеждена, что работа с психологом — это одно, а книга по самопомощи — это просто хороший бонус. Я даю периодически книги сама. Я всегда стараюсь давать отдельные главы, то есть я редко даю целиком книгу, типа вот тебе книга, читай. И в целом, например, вот в схемотерапии, в руководствах, в обучениях есть упор на то, что вот есть одна конкретная книга, написанная в рамках этого подхода именно по самопомощи, опять же, условно для народа. И в целом общая рекомендация давать из нее почитать там первые 5 глав, которые общие про саму суть, как работают изменения, к чему идем. И те главы, составы, которые относятся непосредственно вот к опыту, близки к опыту клиента. И это как бы общая рекомендация, и я ее в целом стараюсь придерживаться. Часто вот именно так поступаю с этой книгой, даю ее чаще всего. Но иногда могу там скинуть какую-то еще, мол, вот там глава 3, глава 15, пожалуйста, посмотри, если захочется. Но я всегда стараюсь обозначать, да, кстати, мне кажется, тоже важный момент, еще не говорили об этом, что если я даю какую-то книгу, было бы здорово ее обсудить вообще-то. То есть это не такой урок литературы, типа вот книга, потом да, расскажешь содержание, или там выучи из нее то-то, или просто прочитай там список литературы на лето. Мне всегда важно спросить, а что откликнулось, что совпало, а что не совпало. Может быть, было что-то, что читаешь и говоришь вообще бред, просто не про меня, чего. А кто-то читает и говорит, да, вот это, конечно, чисто я, не знал, что так работает, оказывается, вот это связано. И тогда это хороший материал для того, чтобы разбирать вместе. То есть для меня книга — это про материал, к которому мы можем вместе обращаться. И часто это работает. Иногда, если, опять же, мало ресурсов, еще какие-то причины, всегда важно сверяться. Там, человек, ты готов сейчас читать книгу, или у тебя нет на это ресурса, ты понимаешь, что там за ближайшую неделю или там две недели до встречи ты не будешь ее читать. Тебе не до этого. Если нет, значит, окей. Это тоже нормально. То есть это не панацея, но лично для меня хорошая опора. И еще один момент, тоже, наверное, в идеале, но я всегда стараюсь давать те книги, которые я могу скинуть в электронном варианте, то есть чтобы не нужно было их покупать, а сразу что-то, что у меня вот есть, вот пересылаю, потому что это здорово упрощает процесс. А если условия созданы в любых вещах, да, в любых привычках так, чтобы было проще сделать какой-то более сложный шаг, то есть ну, повыше вероятность, что он будет сделан. Поэтому у меня, наверное, да, не было ни разу такого, чтобы я сказала, вот такая-то книга, иди покупай. Нет, я всегда кидаю. Мне кажется, что это тоже такая важная штука.
Мой внутренний писатель очень возмущается.
Да-да-да.
Простите.
Да,
я тоже хотела про это сказать.
Мой внутренний партнер, человек, который занимается авторским правом, профессионально тоже.
Да, поэтому мы не пропагандируем
не
покупку книг, но правда, да, с точки зрения какой-то доступности я с тобой согласна. Да, но мне еще, кстати, хочется отметить, что ну, лично я не отрицаю, что иногда можно обойтись книгой по самопомощи без психолога. Ну, правда, может быть какой-то маленький запрос или просто интересно понять, как что-то функционирует. Или вам в целом хорошо, но хочется еще немножечко лучше. И это вообще норм. Ну, то есть нет такой идеи, что это вообще выкинуть в помойку и только психологии, и только психотерапии. Нет. Возможно, если, опять же, если вы ощущаете, что вам это помогает, вам становится легче, то классно, используйте книги для самопомощи. Если наступит момент, когда вы поймете, что-то не хватает, да, идите на терапию. Пришло время, я не знаю, Маша, ты против или нет, чтобы назвать по одной какой-то книжке, вот у нас будет их три.
Я чувствую, что мы с Настей назовем одну и ту же книжку. Настя, придумай какую-нибудь
другую. Я придумала другую книжку.
А, все, супер, хорошо.
Окей, ну тогда это какая-то одна книжка по самопомощи, которая лично нам там нравится или кажется вот какой-то прикольной. Давайте я начну, раз я задала этот вопрос. Мне нравится книжка «Рецепт счастья» от Екатерины Сигитовой. Она классная, я ее советую своим клиентам. Там есть практические упражнения про принятие разных частей себя, ну, там, я имею в виду про принятие тела, про принятие своего характера, про принятие своих ограничений. И самая классная мысль, которую я там прочитала и которая мне нравится, что, я не помню, она относилась к всему или нет, я помню ее в главе про тело, что невозможно, ну, как бы, что очень амбициозная задача полюбить себя полностью и полностью полюбить свое тело. Реалистичная задача ну, как-то спокойно относиться, например, к своим недостаткам и так далее. И мне она очень нравится, потому что когда для меня вот этот лозунг, что надо полностью полюбить себя, что нужно полностью принимать себя и просто кайфовать от каждой частички своего тела, вызывает очень много фрустрации, потому что, мне кажется, он очень сложно достижим. Вот, поэтому я могу рекомендовать эту книгу. Там есть практические задания, там есть опыт самого психотерапевта, который рассказывает про свой опыт справления с какими-то тяжелыми ситуациями и с принятием каких-то своих ограничений. Вот моя рекомендация.
Супер, согласна. Mm-hmm. Тоже считаю, что это чудесная книга. Я тоже прям к ней готова отсылать. И мне тоже очень нравится эта грань между принятием реальности и стремлением к идеалу. Так что поддерживаю. С моей стороны будет рекомендация книги «Ребенок в тебе должен обрести дом». Это для меня очень чудесная книга. Она написана с опорой на схемотерапию, что является моим любимым подходом на Земле. И она немножко другими терминами пользуется, то есть добавляет такой кусочек упрощения того, как это рассматривается в подходе, но это совершенно ничего страшного, в чем-то даже хорошо, так что это просто такой факт, что если вы прочитали эту книгу, а потом обращаетесь к схемотерапевту, возможно, там какие-то слова для вас немножко по-другому будут звучать. Но книга про то, что называется внутренним ребенком, и мне довольно часто задают вопрос, там, как проработать внутреннего ребенка. И вот это слово «проработать», оно вообще иногда у меня вызывает такое какое-то небольшое съеживание внутри. И это, ну, это не значит, что его не надо использовать, просто кажется, что очень по-разному можно его понимать, и мне как-то хочется больше прояснять, про что это. И вот проработать внутреннего ребенка для меня как будто, опять же, не совсем про реалистичную задачу, как и полностью полюбить себя, потому что что такое проработать? Как будто есть какая-то конкретная точка, где ты проработал.
Чтобы он был послушным, делал себя спокойненько, рисовал внутри меня.
Да-да-да, вот что-то из этой серии. Для меня это скорее звучит как вот помочь этому ребенку обрести дом, как в названии этой книги. Вот даже что-то из этой серии уже лучше. Другой вопрос, что в этом доме периодически будет шторм, протекать крыша, я не знаю, еще что-то из этой серии. Пожарная сигнализация сработает на свечку вместо пожара или что-то из этой серии. Но, тем не менее, да, вот если тема внутреннего ребенка — это что-то, что явно откликается, когда вы про это видите. Эта книга просто находка, там очень много упражнений, и там очень такая теплая подача и в то же время отличная теория, понятная, глубокая. И там, наверное, еще здорово, что не только про внутреннего ребенка, но и про мостики между тем, что было тогда, и тем, что есть сейчас, как это проявляется, как с этим можно что-то делать, про отношения с другими людьми, про отношения с собой, про там тоже принятие, про там работу, как это влияет. И это, по-моему, да, мне кажется, что это была первая книга для меня с погружением в схемотерапию, вот еще на уровне селф-хелпа. И когда вот я там чуть больше года назад ее прочитала, я поняла, что все, мой ребенок нашел свой дом. Господи, так громко звучит, но это, наверное, вот если выбрать одну книгу, то точно от меня такая будет.
Супер, спасибо большое за ваши рекомендации. Я, собственно, порекомендую тоже супер свою любимую книгу. Я знаю, что Настя ее тоже очень любит. И, собственно, она про нее говорила, когда обсуждали. В рамках схемотерапии есть рекомендованная книга, которую советуют читать клиентам. И там достаточно понятным языком объясняются основные принципы схемотерапии, что такое схемы, как они работают, откуда взялись, как формируются эти схемы, то есть что, какой опыт в детстве способствует тому, чтобы сформировалась та или иная схема. Их в этой книге называют ловушками. Книга называется «Прочь из замкнутого круга» Джеффри Янга и Джанет Клоска. Почему мне нравится эта книга? Ну, как я уже сказала, там достаточно простым языком показаны основные принципы работы, подходы, которые мне симпатичны, это схемотерапия. И мне кажется, что эта книга берет достаточно широкий спектр проблем. То есть там не обязательно даже читать все главы, если вы, ну, хотите ознакомиться с этой книгой. Там в начале книги есть условный, очень простенький тест, который позволит выявить какие-то определенные схемы, ловушки, как называется в этой книге, которые у вас условно, которые вас беспокоят, там, которые западают. И можно, там прям советуется в этой книге, расставить как бы условно приоритеты, с какой ловушкой, в каком порядке вы хотите обойтись как-то. И читать по чуть-чуть как раз определенную главу, которая про эту ловушку, которая так или иначе вас там западает или которая вас беспокоит. Мне кажется, что это супер совет из этой книги. Как раз-таки он очень пересекается с тем, что вы говорили по поводу дозированности информации, которую мы получаем из self-help книг. И да, мне кажется, что эта книга точно из тех, которые дают надежду на то, что мы можем справиться с каким-то своим опытом, который на нас сильно повлиял.
Вот. Выйти из замкнутого круга.
Еще раз повторим: выйти из замкнутого круга.
А у меня есть вопрос со звездочкой. А тоже про рекомендации, я думаю, что он как раз будет таким одним из завершающих. Какие книги, может быть, не психологические, для вас в какой-то момент оказались книгой по самопомощи? Ну, то есть, возможно, книги, которые вы читали в какие-то тяжелые периоды своей жизни. Меня, на самом деле, на этот вопрос вдохновил. Я давно хочу поднять эту тему. Есть такой подкаст «Escape». Не знаю, слышали вы или нет, там люди рассказывают истории, как в тяжелых жизненных ситуациях им помогли произведения массовой культуры, комиксы, книги, фильмы, справиться с какими-то потерями, там, со смертью близких, еще с чем-то. Вот. Может быть, у вас есть какая-то книга или какой-то жанр, который вы читаете, вот, когда вам плохо, и вам становится от этого лучше, вот если что-то такое. Тоже, опять же, могу начать отвечать про себя, чтобы была возможность подумать. Если вы не придумаете ответ, мы вырежем этот вопрос. Я просто давно заметила, что мне очень помогают книги в жанре биографии. То есть читать биографии известных людей, когда мне плохо. Но именно биографии такие реалистичные. Не супер истории успеха голливудские, а вот какие-то, может быть, дневниковые записи каких-то людей. То есть, наверное, даже автобиографии. Потому что меня это очень заземляет. Я вижу опыт другого человека, которого тоже было плохо, было хорошо, было по-разному. И меня это очень поддерживает. Вот. Я в свое время читала дневники Цветаевой. Я помню, как я ездила в метро, а у нее непростая жизнь. И ты смотришь, и там не возникает этой мысли: ох, типа, я не обесцениваю свои проблемы в этот момент. Но думаю, прикольно. Вот, во-первых, ты получаешь какой-то способ. То есть ей было плохо, она писала дневники. И ты такой думаешь: прикольно, во-первых, есть способ, что тоже можно делать. И видишь, как человек в этом существует. Вот. Так что, да, дневники Цветаевой и в целом какая-то автобиографичная проза для меня тоже какой-то self-help литература. Есть ли что-то такое у вас?
Да, мне безумно понравился вопрос, очень интересный. Я вообще очень люблю и так трепетно отношусь к теме того, как творчество, там, любые его проявления, кино, литература могут пересекаться с внутренним состоянием и быть именно терапевтичны. Это для меня очень важно, поэтому я с удовольствием подумала над этим вопросом, пока ты отвечала. Мне пришло в голову две книги. Первое, что мне пришло в голову... Вообще, сейчас, ладно, дисклеймер, признаюсь, вот почему я здесь сижу и рассказываю про self-help книги, потому что, к сожалению, это единственное, что я читаю последние 5 лет, 4. И художественная литература была в моих руках последний раз, дай бог, на первом курсе. Что, на самом деле, не очень мне нравится, потому что часто вижу идеи, что психологу полезно читать художку. Я, в общем-то, с этим согласна. Думаю, что постепенно к этому иду, но годы в университете, конечно, захватили полностью мое внимание учебные и self-help литературы полностью. Либо то, либо другое, третьего не дано. Так вот, поэтому мои вот эти примеры, они немного дальше по времени. Первое, что мне пришло в голову, это книга «Жутко громко и запредельно близко». Я читала ее, когда мне было лет 16-15. И в этой книге мало такого прям теплого и согревающего в чем-то, да, но мне тогда это было как-то очень про валидацию, то есть про ощущение, что читая, я чувствую что-то похожее на то, что я и так чувствую, только есть какое-то отражение этого снаружи, и для меня это было очень важно. И хотя что-то, что я тогда переживала, не было похоже ни в чем на тот опыт, который описывается в книге, но тем не менее те слова, которые используются, а там, если вы или кто-то читал, такой невероятный язык, очень такой не похожий ни на что, на мой взгляд, и как будто бы мне казалось, что мои мысли прям приобретают похожую форму, и мне очень это было близко. А еще один ответ. Сейчас, мне кажется, какая-то рубрика «Терапевт-зумер» или что-то такое. Или, я не знаю. Но, в общем, конечно же, это «Гарри Поттер». Потому что я даже нашла в какой-то момент для себя ответ, почему. Не просто потому, что это про детство, про внутреннего ребенка, про все вот эти нами любимые вещи. Потому что я любительница «Гарри Поттера» лет так с 8-9. И На меня на самом деле есть чуть более глубокий ответ. Для меня как будто бы это очень сильно про справедливость. Для меня как будто бы посыл и многие части про следование своим ценностям, про то, чтобы быть им верным, про то, что если для тебя что-то важно, то к этому можно идти, несмотря на сложности. И эта идея меня очень поддерживает, потому что как будто бы... Ну, думаю, что у многих, сейчас не говорю за всех, но бывает такое, что работа с людьми в сфере психологии — это про какую-то очень глубокую базовую идею про спасение мира, внесение в него справедливости, ценности и такого уважения. И как-то, мне кажется, это берет корни оттуда. А ладно, может быть, это громко сказано, но тем не менее, когда мне нужна какая-то поддержка вот именно в этом ценностном моменте, туда я обращусь.
Но на самом деле, когда Соня задала этот вопрос, я тоже подумала, типа, Гарри Поттер, все, я сейчас буду рассказывать про Гарри Поттера. Вот, еще есть один неловкий вариант.
Ой, у меня тоже есть неловкий, я потом поделилась. Я вспомнила, когда Настя отвечала про неловкий вариант.
Есть один, который... Я читала эту книгу 3 раза подряд. То есть я прям читала подряд. Я читала ее вслух своей маме. Я рыдала, когда читала ее вслух своей маме. Это книга «Бездна Челленджера» Нила Шустермана. Она про подростка, который сталкивается с шизоаффективным расстройством. И там показано, как его мир рушится условно, как он меняется и как он пересобирается вновь. И для меня это какая-то супер вдохновляющая история того, как можно справиться с психическим расстройством. Плюс это очень пересекалось с моим опытом переживания депрессии, потому что есть похожие какие-то вещи про погружение в бездну, про вот это вот прощупывание дна. И я знаю, что тоже моя подруга-психолог, когда говорила про эту книгу, она прям очень призывала читать ее, если у вас есть на то силы, потому что она достаточно такая выбивающая в плане эмоциональном и может как-то, не знаю, дестабилизировать вас. Но для меня, например, это прям в кризисном состоянии было прям супер вещью, которая прям супер меня поддержала, я нашла какой-то отклик, и я не буду спойлерить какую-то, ну, не то чтобы главную мысль, но одну из для меня главных в этой книге. Она раскрывается в конце, и она как раз-таки про жизнь с психическим расстройством в дальнейшем, то есть как вообще можно обходиться с тем, что у тебя есть какое-то психическое расстройство, и как жить с этим дальше. Вот. Для меня прям это супер ресурсная книга, но первое, что мне пришло в голову, конечно же, Гарри Поттер.
Не, а подожди, а стыдный вариант я жду.
А, конечно, да, стыдный вариант. Ну, блин, друзья мои, я выросла... Ладно.
Давай, признавайся.
Маш, нету стыдных книг, мы же знаем.
Я согласна. Нет стыдных книг, поэтому, когда я переживала депрессивный эпизод, я читала «Сумерки».
Ой, я так и знала, что ты скажешь.
Я тоже так и знала. Тоже мне сюрприз.
Слушай, я смотрю, если это поддержит, я пересматриваю иногда фильмы «Сумерки», ну вот тоже с терапевтической целью какой-то, я не знаю, как это объяснить.
Нет, ну для меня это прям супер офигенный опыт, потому что я читала «Сумерки», когда я была в классе в 5-м, наверное, и я помню, как я воспринимала все это там в 5-м классе, я читала в более старшем возрасте, и вот недавно, там 2 года назад, я тоже перечитывала «Сумерки», мне кажется, это просто супер, там есть какая-то
Эдвард.
Сказка, есть Эдвард,
Джейкоб.
Да, там все идет от первого лица, можно как бы ассоциировать себя с персонажем, вот, так что да, мне кажется, ну и плюс вот это вот, конечно, фантастическое какое-то допущение про магию вампиров и все такое прочее, оборотни и так далее, меня все это, конечно, привлекает, и создание каких-то вселенных, куда можно прям погрузиться и... ну, поддаться эскапизму, уйти из реального мира в какой-то виртуальный на какое-то время, мне кажется, что эта книга супер отвечает этим потребностям.
Я тогда тоже свою стыдно назову, но опять стыдных книг нет, но про некоторые, правда, ну, наверное, да, я боюсь, что я сейчас назову эту книжку, все подумают, боже мой, какая она, не знаю, какая неглубокая. Но мне тоже в подростковом возрасте, я помню, что я в школе прочитала эту книгу, и я была прям... Ну вот я маме тоже зачитывала цитаты, потому что мне показалось, что кто-то думает так же, как я, даже не думает, а чувствует то же, что и я, и это была такая поддержка и такой шок. Это книжка Паула Коэльо «Вероника решает умереть». Эта книжка...
Я ее не читала.
Это книжка про депрессию девушки и тоже про двух людей, которые встречаются в психиатрической больнице. Если я правда правильно помню, по-моему, это психиатрическая больница.
Звучит не стыдно.
Да, звучит не стыдно, знаешь ли, я думала, ладно, я не буду стыдить за книги.
Ну, не знаю, мне кажется, Пауло Коэльо как-то сейчас воспринимается, я просто ничего больше у него не читала, поэтому, правда, не могу ничего сказать, но именно, я не знаю, как бы я эту книгу восприняла сейчас, но, кстати, мы вспоминали этот фильм в нашем подкасте про кино, который либо вышел, либо выйдет, я не смотрела экранизацию, кстати, надо посмотреть, но тогда, мне кажется, он, правда, вот тоже не знаю, как нынешним подросткам, но мне тогда в школе это было супер созвучно, потому что, насколько я помню, там много вот про какое-то одиночество, про несоответствие чужим ожиданиям, про несоответствие своим ожиданиям от себя. Ну и там главная героиня — девушка молодая в депрессии. Что может быть лучше? Вот. Поэтому, да, вот ты когда рассказывала вот про тоже про книгу, которую читала в подростковом возрасте, я вспомнила про эту, и тогда она мне очень-очень-очень сильно меня поддержала. Что, время нашего последнего вопроса?
Да.
К Насте. Он только к Насте.
К Насте. Он только к Насте, да. Мы очень коварные. Настя. Сейчас я...
Коварно сформулировала.
Я уже придумала несколько вариантов. Мне интересно.
Ой, мне интересно, поделись потом. Да, вот если... А, у меня не грусть. Соня, может, я сформулирую?
Хорошо, он не коварный, на самом деле. В смысле, это не какая-то подстава. Просто мы всем задаем этот вопрос в конце выпуска. Если была бы одна мысль, которую ты могла бы этим выпуском донести до наших слушателей, да, про книги о самопомощи, о самопомощи в целом, ну, о том, о чем мы сегодня говорили. Как тебе кажется, какая это была бы мысль, ну, что тебе важно донести этим разговором?
Да, интересный вопрос. Я не такие в своей голове придумала. Я думаю, такой будет ответ. Искать разные варианты, в них тыкаться, если один не подошел, пробовать другой, это не стыдно, это стоит того. Если одна вещь не подошла, это не значит, что не подойдет другая. И если в прошлом она не подошла, это не значит, что на этом варианты кончились, потому что как будто бы каждый день, каждую в чем-то минуту мы в какой-то новой точке, и перед ней есть много возможностей. И про это важно помнить, даже когда темно, страшно и кажется, что их нет. А если переводить на такой более бытовой язык про книги по самопомощи, если одна не подошла, может быть, подойдет другая. А если ни одна не подошла, может быть, подойдет психолог. А если он не подошел, может быть, еще какой-то подойдет. И это окей. Вот.
Класс. Спасибо.
Супер, спасибо.
Но теперь мне интересно узнать, какие вопросы ты думала.
Да, может, мы их включим теперь в подкасты, и все.
Какие ответы ты придумала?
Я подумала, может быть... Мой первый был вариант, вы бы спросили, если бы я написала книгу по самопомощи, про что бы она была.
О, давай!
Нет, я не отвечу, вдруг я ее напишу, я не хочу делиться идеей, я пока радуюсь, что никто еще не написал на эту тему, так что она у меня в голове. Извините.
Интересно.
А то будет какой-то психолог бесплатно скидывать ее своим клиентам в пиратском формате? Нет, спасибо. Все.
Ага, второй. Не было второго.
Это один.
А, окей. Но мы будем ждать книгу от тебя.
Спасибо.
Да, да. Соня, если тебя спросить, типа вот, если бы тебя просили написать книгу по самопомощи, вот про что она была бы?
Мне нравится тематика. Я, наверное, для себя еще не нашла какую-то идеальную книжку по этой теме. Вот, знаешь, из серии «Когда женщина любит слишком сильно». Ну вот про какие-то... мне не нравится называть это абьюзивными отношениями, потому что это не всегда абьюзивные отношения, но какие-то неравные отношения между мужчиной и женщиной, когда девушка влюбляется в недоступного парня, когда я продолжаю любить человека, который 10 раз мне сказал «нет», встречается с другой девушкой, и, ну вот про какую-то нездоровую... Нездоровую, конечно, тоже такое слово. Про влюблённость, любовь, которая причиняет боль. Потому что мне вообще-то кажется, что то, что причиняет боль, не может называться любовью. Вот. Я бы порассуждала на эту тему, потому что мне кажется, это очень актуально тоже среди людей, девушек моего возраста. Это опять не только про девушек, мне кажется, есть молодые люди, которые тоже пылают страстью какой-то девушки, которая на них вообще не обращает внимания. Вот. Ну, то есть мне интересно вот
это... Или к парню.
Или к парню, да. Интересна эта тема каких-то неравных отношений, невзаимных отношений и удерживания себя в них. Потому что мне кажется, что мы себя в них удерживаем, мы делаем что-то, чтобы в них оставаться. Вот, мне было бы интересно про это порассуждать.
Мне кажется, что как раз в «Прочь из замкнутого круга» есть прям намеки какие-то, потому что некоторые схемы как раз очень сильно коррелируют с тем поведением, которое характерно как раз для женщин, которые выбирают там недоступных партнеров или там каких-то неотвечающих взаимностью и так далее.
Ну да, но сюда можно и теорию привязанности притянуть, и на самом деле зависимые отношения, и созависимые отношения. То есть это можно с разных сторон рассматривать. Вот. Мне это интересно.
А ты, Маша, крутяк. Ты какую бы книгу написала?
Блин, я не знаю, я задала вопрос, сама думаю, блин, о чем я могу вообще рассказать? Но мне прям супер откликается тема, которую ты назвала, Сонь. А, хотела сказать, и та, которую ты назвала, Настя, ты ничего не назвала.
Ну, может быть, ты просто чувствуешь, что мы с тобой во многом похожи во взглядах на терапию, поэтому тебе бы она точно откликнулась, ну, кто знает.
Да, хорошо. Блин, на самом деле столько много... тем, которые классно вообще.
Ну ты уже про что? Мне кажется, это же на самом деле, что у тебя болит.
Конечно.
Ну, у меня точно вот. Болела тема, про которую я говорила, и как бы это все по личному опыту.
И у меня болит.
Да, да, у меня тоже. Поэтому я первое, что мне пришло в голову, ну, типа, о чем я еще могу писать? Ну, конечно, про депрессию. Но столько книг про депрессию есть, что я как бы не знаю. Что можно было бы такого новаторского привнести, вот, что могло бы быть полезно людям. Вот, но, наверное...
А есть же жанр книг просто про свой опыт в этом заболевании. И мне они, кстати, очень нравятся.
Да.
Потому что они для меня в классе автобиографии. Потому что у меня есть несколько, когда люди пишут про свой опыт жизни или про свой опыт борьбы или не борьбы с каким-то психическим заболеванием. И мне как раз кажется, что он каждый раз разный. Как и депрессия у каждого человека разная. Она может быть с улыбкой, она может быть с невозможностью встать с кровати, она может быть с очень активной социальной жизнью. Встретимся через 10 лет.
Да. Просто запишем подкаст про свои книги.
Было бы круто.
Спасибо, Настя, большое, что ты пришла к нам. Мне кажется, получился интересный и наполненный разговор.
Да, спасибо вам большое. Мне очень ценно. Это мой первый опыт подкаста. Ко всему прочему, и говорить про self-help для меня очень естественно. Так что, правда, мне было очень ценно. Мне кажется, правда, было много полезного. Я такого разговора не слышала еще.
О, супер. Напишем книгу про self-help книги.
Кстати, да. Кстати, да.
Мне кажется, еще первый раз это тоже какая-то красная нить нашего подкаста.
Да.
Мне она нравится. Так, мы должны, как классные подкастеры, в конце сказать, что, друзья, подписывайтесь на нас, ставьте нам звездочки в приложениях, оставляйте, пожалуйста, свои комментарии. Можете оставить комментарий, что вам понравилось в нашем выпуске, а чего не хватило. Это будет классно. Вот, что еще? Предлагайте темы и просто пишите, какие мы зайки.
Да, мы все еще не идеальный подкаст, который стремится стать идеальным.
Да, пока-пока.
Да, пока-пока, спасибо за прослушивание.